Всем привет! Меня зовут Валерия, созависимая. Выступаю на спикерской первый раз. Немного волнуюсь, но надеюсь, что высшая сила мне поможет. Я прохожу 12-шаговую программу по литературе кода. Сейчас я, ну, можно сказать, уже на 12-м шаге. Я сегодня сдавала 11-й шаг. Вот. И, наверное, хочу поделиться следующим образом. Хочу рассказать сначала свою историю, откуда моя созависимость растет, откуда у меня ноги, и как я узнала о созависимости, как я узнала о коде, и, наверное, поделюсь какими-то самыми яркими моментами во время программы, некоторые шаги, которые на меня особенно повлияли. Надеюсь, это кому-то будет полезно. Вообще у меня, как сейчас здесь принято говорить, дисфункциональная семья. У меня не было там в детстве там, алкоголиков или еще кого-то. У меня просто папа ушел в 3 года из семьи, когда мне было 3 года. И в целом у нас в семье не умели выражать чувства. У нас, ну, по крайней мере, именно негативные, не умели ими делиться, и потом это все превращалось всегда в крик. То есть когда у кого-то накапливалось, и все какие-то вопросы решались криком, а потом все чувствовали вину, стыд, и там извинялись, и прочее, прочее. Также, ну, со временем, когда я уже узнала, что такое созависимость и как это все выглядит, я заметила в нашей семье желание быть правильными и, ну, вот очень много таких моментов. Вот. Но не все так просто было. Проблемы с алкоголем в семье у нас появились позже. Просто вначале, возможно, они не были такими явными. А в 2017 году у нас в семье погиб дедушка в автокатастрофе, и это было очень триггерным моментом для семьи, как будто бы, ну, вот в этот год как будто бы все изменилось. То есть были проблемы, но они не лежали на поверхности. В семье как-то, ну, было все привычно, условно говоря. Ну вот мы так решаем вопросы, по-другому мы не умеем. Вот. А в 2017 году, когда погиб дедушка, мама ушла в свой первый запой. То есть у нее как бы до этого были проблемы с алкоголем, но такого масштаба еще не было. Вот. И в этот момент проявилась очень сильно моя созависимость. То есть я даже не думала, что она имеет такие масштабы. Вот, я, естественно, начала, проявилась как спасатель, побежала спасать. Я живу, у нас семья раскидана по разным городам. Я живу там в одном городе, мама в другом, бабушки, дедушки в третьем. Вот, и я, естественно, там сорвалась, отпросилась с работы, начала там вызывать наркологов и прочую историю. Вот, ну, в этот же год это было несколько раз. Потом совпало с тем, что я вообще еще по своей природе трудоголик. Как бы я не знала, что это проявление созависимости на тот момент. Вот. И там была еще история, связанная с тем, что в этот же год меня уволили с работы. Но я, правда, нашла работу быстро, сменила, но я заметила, как я еще сильнее впала в созависимость с работы. Я еще больше начала работать. Вот, и, в общем, вот этот весь год и дальнейшее, я поняла, как сильно во мне начали копиться там обиды, лишний вес, выгорание на работе, отсутствие отношений, вот эти все переживания за маму, ну, то есть это постоянно было. Сначала я сижу, работаю, переживаю за работу, потом мне звонит мама, все, у меня все мысли там, и как бы вот это вот сменяется, переживание за работу сменяется переживаниями за маму. Вот. В этот год я говорила с подругой, узнала вообще, что такое созависимость. Она мне там порекомендовала книгу одного человека, ну, известного достаточно. Вот, я почитала, узнала, что у меня созависимость. Но когда я прочитала, я поняла, что, ну, как бы я увидела это только на примере с мамой. Ну, потому что это такой самый простой пример. То есть у тебя в семье есть там, не знаю, алкоголик, вот, и как бы ты становишься созависимым, ты можешь сразу увидеть все свои вот эти вот модели поведения. Вот, то, что у меня, это было очень забавно, потому что я пошла к психологу, и, возможно, она ну, не мне судить. Возможно, она выбрала какой-то неправильный ко мне подход, но она как-то вот на первом же сеансе мне такая вывалила на меня, что да у тебя там, типа, там проблемы с работой, созависимость с работой, а я сразу же впала в отрицание жесткое, типа, да что она тут несет? Ну, про себя сижу, думаю, что он тут несет, я люблю свою работу, ну, и вот такое вот все у меня было. То есть я видела как бы созависимость только в отношениях с мамой. Мне, ну, на самом деле, на тот момент мне даже книга помогла немного, потому что я перестала там срываться, ездить там, ну, но переживания внутри остались. То есть как бы одно дело не делать действия созависимо, а другое дело как бы внутри это не выключишь, я не могла это сделать. Переживания все копились, вот, ну, потом я начала сублимировать в работу все эти переживания. Также я тогда не понимала, что, ну, чтобы работать с зависимостью, этим нужно заниматься регулярно и постоянно. И даже если ты выбираешь путь работы с психологом, то нужно все равно, ну, ходить достаточно долго. Я сходила там 2-3 раза, как бы к ней забросила все это. Вот. И потом меня добило в следующем году, я начала, ну, у меня начались там некоторые отношения, и я увидела еще проявление своей зависимости еще и в отношении с мужчинами. И я помню, как вот там в конце 2018 года меня просто, ну, там произошли очень сложные ситуации. Я увидела, как я просто, ну, вообще никак себя не проявляю, никак себя не ценю в отношениях с мужчинами, не соблюдая вообще никакие свои границы, просто вот, не знаю, жду его звонка там с утра до вечера, если он меня куда-то зовет, я бросаю все свои дела, ну и как бы в итоге ничем хорошим это не закончилось, и как бы, ну, вот этот конец 2018 года для меня был переломный, потому что я увидела вот это все в каком-то большом масштабе, в бедствии, что созависимость просто во всех моих сферах жизни. Вот. Я тогда не знала еще кода, я пробовала какие-то там тренинги, что-то еще. Вот. Но это, кстати, только усугубило мою ситуацию, потому что я вместо того, чтобы вытаскивать и узнавать свои чувства, понимать, проживать какую-то свою боль, а вместо этого я их еще больше этими тренингами глушила. Ну, что так не надо, там, не знаю, быть хорошей, надо там. Ну, то есть, если раньше я могла проявляться в общении с людьми, когда мне что-то не нравится, я могла там резко что-то ответить, я могла там, ну, как-то защитить свои границы, пусть это не по-здоровому было, но я, по крайней мере, их как-то защищала, то после этих тренингов, когда ну, я не умею их применять, и я просто что-то слушаю, ничего не понимаю, в итоге я вообще забила все свои эмоции, все свои защиту границы, и стала удобной, хорошей, и это очень усугубило мое положение там и на работе. И в итоге я впала в созависимые отношения там с начальницей, с коллегами, там было все не очень, ну, то есть вплоть до того, что там были одни договоренности по зарплате, когда речь пошла о том, что там, не знаю, вы мне обещали там то-то, то-то, ну, то есть там, человек вообще отрицал все свои обещания, как бы, ну, по-хорошему, если бы я была в здоровом состоянии, ну, как бы встала, пошла, уволилась. Я оставалась на этой работе там 2 года, вот, и брала всю вину на себя, что я виновата в том, что здесь в компании все плохо, и я должна что-то решать, я должна что-то менять. Я еще и переживала за всех, ну, как бы я была руководителем, и я еще и переживала там за всех своих подчиненных, когда они косячили. Ну, в общем, это было просто дичь. И потом я подумала, что вся проблема в том, что я работаю на кого-то, ушла на фриланс, и это все совпало с пандемией, как бы, ну и на пандемии просто созависимость дошла до такой степени, что ну, у меня там была а-ля там полудепрессия, выгорание. То есть, когда ты уже вот нет, вот у тебя никого нет, отношений у меня нет, работы у меня нет, ты постоянный, я должна сама ее искать, ничего нет, я живу одна там, ну и все. И вот я просто попала в какую-то яму, и высшая сила привела ко мне, ну, я не знаю, что это был какой-то дар с небес, просто высшая сила привела ко мне бесплатного психолога. На пандемии некоторые люди оказывали бесплатную психологическую помощь. Я увидела там объявление в чате в каком-то, вот, и, ну, это был такой какой-то первый шаг, и, ну, психолог вытащил меня тогда из этого состояния. Конечно, я не вылечилась от созависимости, но я вышла хотя бы из состояния, когда я не хочу и не могу ничего делать, и просто нет ни на что сил. Ну и плюс там продолжались все проблемы у мамы, это параллельно, то есть с алкоголем. И как бы это все давило на меня очень сильно. И ну и потом на каком-то моменте она рассказала мне о КОДА. Она сказала, что, короче, тебе недостаточно занятий со мной, я вижу прогресс, ты молодец, там все такое. Ну и действительно, она мне очень сильно помогла, несмотря на то, что это был бесплатный психолог. Это, ну, один из людей, которым я безмерно благодарна до сих пор. И она сказала, что тебе нужно сочетать групповую работу и, ну, индивидуальную. И как раз как бы КОДА это бесплатно, сходи, попробуй. Это было вот в апреле этого года, 2021. И я вообще такой человек, что в целом я очень, ну, как бы, если мне что-то интересно, если у меня есть какой-то интерес, я не боюсь, иду, я пробую, ну, то есть я легкая на подъем, мне не было сложно, то есть у меня не было какого-то там прям сильного сопротивления первый раз сходить, вот, но мое первое собрание, я не ожидала от себя такой реакции. То есть я помню, как я пришла, и я ходила на офлайн группы, то есть на живые собрания в Москве. И я помню, что я пришла, и я в первый же день говорила о маме, и я расплакалась очень сильно. Я поняла, как больно об этом говорить. Хотя с психологом я вроде давно уже на эту тему говорила, и там, ну, с какими-то своими близкими друзьями. Вот. И я не помню, ну, то есть, что было в моей голове, мне было очень страшно. Вот. И, ну, я не знаю, то есть, у меня первое собрание, это был какой-то шок, хотя я вообще спокойно высказываюсь вроде бы на людях и часто много чем делюсь там, и, ну, как бы я не закрытый человек. Вот. И я помню, что если бы, наверное, не психолог, она немножко меня так взяла на понт, ну что, что там, пойдешь, когда там второй раз? Ну, а я такая, да я пойду. Типа, что ты мне тут? Я пойду. Вот. А на самом деле я поняла, что у меня было сопротивление все-таки. Вот. Но уже второе собрание мне показалось прям вообще другим. Как будто я в каком-то родном месте. Все хорошо. Я не знаю, видимо, первое собрание — это какая-то проверка на страхи. И особенно, когда ты говорить начинаешь. Вот, и я такая думаю, что я боялась? Все тут такие же, как и я, и просто как бы страхи затмили мой мозг и чувства, и я слушала людей, и я понимала, что у многих похожие проблемы, у многих другие, но проблемы, но чувства те же, и мне это очень помогает. Вот, и начала ходить регулярно, и высказываться, и я сразу же узнала о спонсорстве, что нужно искать спонсорство. Я поняла, что я хочу сразу начинать. И где-то там на третьем-четвертом собрании я, ну, подумала такая, надо искать спонсора. Вот. И Я думаю, ну, где искать? Ну, вот есть большой чат, там вроде все ищут, есть вот этот чат, где ищу спонсора. Я такая, ну, типа, поищу там. Вот. Там, соответственно, несколько людей мне откликнулось, я не помню уже точно, сколько человек. Вот. Но большинство из них говорили о том, что они проходят по большой книге анонимных алкоголиков. А я хотела похода, вот. И, ну, я решила все равно созвониться. И, ну, как-то не зашло мне, я не знаю. Мы говорили как будто на разных языках, но я понимаю, что это нормально, это как в жизни, ты что-то ищешь, и не всегда все с первого раза получается. Вот. И, но у меня, как-то как я была в тот момент в очень глубокой еще созависимости, у меня была реакция, что я какая-то неправильная. Мне вот не как-то не очень там зашло с этим спонсором поговорить. И я такая, блин, наверное, это моя созависимость. Я какая-то не такая. Может быть, мне надо с ним все-таки попробовать, раз у меня такое отрицание там и сопротивление, все такое. Но я как вот несколько инструментов, которыми там меня он научил психолог брать паузу, потом я узнала, что в программе тоже есть такой инструмент, как брать паузу, и я просто давала себе время. Ну, как бы, если у меня поднимается такое огромное количество чувств, значит, я просто, ну, должна их прожить, подождать, пережить, и как бы уже в каком-то сознательном, спокойном состоянии этот вопрос, ну, решать и принимать решение. Вот. И на самом деле оно так и произошло. То есть я отпустила эту ситуацию, вот. Потом пришла на очередную свою офлайн живую группу. И, ну, как-то само собой все произошло. Это, наверное, было четвертое или пятое собрание. Там пришла девушка, она рассказывала какой-то свой опыт, и что-то там вот промелькнуло у нее в рассказе, я уже даже не помню, о чем она говорила, промелькнуло в рассказе там про что она там спонсорит или что-то. Он набирает группу, ну, то есть что за мельком. Вот. И мне, ну, во-первых, я помню точно, что мне откликнулось то, что она говорила, вот, хотя я уже не помню, что это было. И после собрания подошла к ней, я видела, что подошло еще несколько человек, вот, и что мы все хотели стать, ну, работать с ней, и она такая, ну, давайте, типа, малую группу сделаем. Ну, и мы сделали малую группу онлайн, вот, и как бы я начала ходить по шагам. И вот сейчас я на 12-м шаге, ну, по сути, с мая по ноябрь, да, вот. И вначале мы первые 3-4 шага мы шли в малой группе, потом, ну, к сожалению, наши попутчики остальные отвалились, ну, видимо, это не их время было. И, ну, как бы я осталась одна, и мы уже продолжили путь в, ну, в таком, в индивидуальной работе со спонсором, вот, и сейчас я понимаю, ну, какой большой путь я проделала, и мы проделали, и я безумно благодарна программе, потому что было много на этом пути, хотя, кажется, даже еще, по-моему, полгода не прошло. Вот, ну и вот я хотела поделиться некоторыми инсайтами во время этого пути. Ну, во-первых, вот один из самых мощных инсайтов — это про то, что самыми мощными шагами для меня, не знаю почему, но вот были первые три. Я верила во что-то, ну, то есть у меня не было отрицания высшей силы, я в нее верила. Но у меня было полное искаженное понимание высшей силы. То есть я боялась, я думала, что она карающая, там меня за все накажут, я плохая и все такое. Я, конечно, к ней обращалась каким-то своим способом, которым умела. Но вот это искаженное понимание было. Я помню, что когда мы на третьем шаге писали понимание высшей силы, новое, ну, то есть свое старое мы писали, и как по-новому я хочу, как я вижу. И это для меня было просто открытие. И вот, наверное, после этого у меня и все изменилось. И я поняла, что высшая сила любящая, что она принимает меня такой, какая я есть. И у меня как будто, ну, в жизни мои мысли все изменились. Это, конечно, не было сразу полным выздоровлением, но очень помогло мне в дальнейшем. Вот. Также было важным брать паузу. Я, так как в программе очень часто это практиковала, я увидела, как это работает просто невероятно. Когда были сильные какие-то мои моменты, откаты, какие-то ситуации, у меня есть недалеко от дома, там буквально в 5 минутах такой лесочек, типа а-ля парк. Вот, и я прям помню, что я ходила, и вот эти 20 минут просто в парке, перед глазами там природа, это меняло, ну, отношение к ситуации. Вот, и очень важное то, что я и вот с психологом, то, что работала, и в программе, я поняла, что очень важно мне понимать то, что я чувствую. У меня, как оказалось, ну вот это был один из там, главных инсайтов моих, то, что я раньше вообще не понимала то, что я чувствую. Ну то есть для меня это было прям, ну я не знаю, то есть я не знаю даже, как передать вам, насколько открытие было. Я все негативные чувства, когда меня первые разы там психолог спрашивал, типа, что ты чувствуешь, когда вот это? Я такая, я не знаю. Ну, то есть, типа, я серьезно не знаю. И как бы потом я еще, кстати, мимо офлайн-групп я начала ходить на онлайн. И мне очень нравилось в онлайн-группах, когда в начале и в конце, и мы вот, кстати, в нашей малой группе тоже зачитываешь то, что ты чувствуешь. Я помню, как первые мои вот эти вот группы, я такая, блин, я не знаю, что сказать, я не знаю, что я чувствую. Вот, и я стала просто читать этот список, и сначала там откликалась, ну, какие-то слова из этого списка чувств. Вот, потом уже как бы по мере работы параллельно там с психологом и в программе я все больше начинала понимать действительно, что я чувствую, на это ушло достаточно много времени. Вот. Мне очень сильно помог дневник чувств. Это было сложно, но это прям инструмент, который очень сильно для меня сработал, когда я просто пишу там в заметках в течение дня или в конце дня, там, ну или просто когда происходит какая-то ситуация, я прям, ну так, насильно, можно сказать, первое время себя заставляла, что я чувствую, ну то есть вот в этой ситуации. Вот. И из-за того, что я не понимала, что я чувствую от слова совсем, где там грусть, где там злость, где обида, где стыд, там, где вина и другие чувства, я и с людьми также общалась, потому что, ну как я могу по-здоровому общаться, если я не понимаю то, что я чувствую. И у меня очень часто, я, ну потом это тоже анализировала, у меня очень часто было такое, что допустим, человек нарушает мои границы там на работе, начальник там, подчиненный, не знаю, клиенты там, друзья. А у меня ступор. Ну, то есть я в моменте не знаю, что сказать, потому что я не знаю то, что я чувствую. А как я могу защитить свои границы? Вот. И, ну, потом уже там, сидя наедине с собой, я такая думаю, блин, ну вот я себя чувствовала плохо. Я ничего не ответила человеку. И я там что-то там анализировала, там, что я могу ему сказать, перемусоливала там эти все свои мысли по 100-500 раз. Ну и там через день, через два что-то ему отвечала на то, что он мне там позавчера сказал. Вот. И для меня сейчас это уже какой-то как нонсенс. Я такая думаю, все серьезно я себя так вела? Ну то есть сейчас можно же сразу ответить. Да, можно там не в течение 5 секунд, можно там минуту-две там так переварить, подумать там, может, чуть больше, но я могу сейчас сразу уже реагировать. И я поняла, что вот эта искренность, когда я начала понимать себя, я начала понимать то, что мне там говорит человек, и как я к этому отношусь, мне позволило быть искренней с другими людьми. А когда я вижу, что я искренняя с другими людьми, они начинают тоже по-здоровому реагировать. А если не по-здоровому, ну, то до свидания. Ну, как бы я, ну, если я могу, я с такими людьми не общаюсь. Вот, я понимаю, что это стало помогать мне выстраивать здоровые взаимоотношения искренне. То есть вот эта искренность для меня это сейчас прям какое-то очень важное слово, которое совершенно по-другому позволяет мне жить. Потому что раньше я и как бы кому-то могла там где-то приврать, соврать, не договорить. И от этого я чувствовала себя и внутри плохо. Я понимаю, что я и отношения свои испортила с кем-то, и я еще и себя как-то за это потом винила, что я какая-то не такая, какая я плохая и недостойная, потому что я не была искренней с человеком. Вот, еще мне очень мощным для меня были на этом четвертом, пятом, шестом шаге момент, когда ты вот эту искренность начинаешь проявлять, я начинаю проявлять с собой, с Богом и с другими. Когда я начинаю говорить открыто о своих чувствах и проблемах на собрании, когда я зачитываю там все, что я в четвертом шаге написала спонсору, когда, ну, то есть чем больше я говорила о своих самых потаенных каких-то болях и проблемах, тем легче мне становилось. То есть я их проживала, и меня это отпускало. Там проблемы с мамой, с ее алкоголем, проблемы с тем, что у меня там был аборт, проблемы с тем, что там, не знаю, у меня нет отношений там и прочее. Ну, то есть есть какие-то вещи, которые там доставляют мне очень сильную боль, там, возможно, еще до сих пор. Но когда я ими делюсь в месте, где я могу доверять людям, именно в кодах, где люди такие же, как я, которые придерживаются 12 шагов и 12 традиций, я могу чувствовать себя защищенной. И говорю об этом, что меня не осудят и поддержат. Я понимаю, что еще у меня очень часто какие-то ожидания от себя, от других, о том, что я должна делать что-то быстро, быстрее принимать решения, быстрее находить ответы, чего-то быстро достигать, каких-то целей своих там результатов. Вот. Но программа мне помогла понять, что на все нужно время. И если я в какой-то момент не знаю ответа и не знаю решения, я позволяю времени и высшей силе дать мне подсказки. И когда я пытаюсь ускорить это решение, я вижу, как у меня поднимается тревога. Ну, то есть у меня были там и панические атаки, ну, во время пандемии, и проблемы там с щитовидкой. Ну, то есть у меня здоровье поехало, и как бы я сейчас очень бережно стала относиться к своему здоровью. Ну, для меня на первом месте я и мое здоровье, и физическое, и психологическое. И если я плохо себя чувствую физически, то для меня это первый звоночек, что уже прям очень плохо, и надо в первую очередь решать этот вопрос. Допустим, там был момент, вот про четвертый шаг, он мне дался не сразу легко, и ну, я помню, как у меня были ожидания, что я за пару часов сейчас, ой, напишу сейчас четвертый шаг, и будет весело. Ну, типа, это же клево. Ну, у меня просто первый три шага, у меня был такой, типа, подъем, клево, я иду по программе, сейчас я выздоровлю, как все классно, и какие люди классные. Вот, а потом такой раз, и четвертый шаг. И я такая, что-то я откладываю, что-то я не хочу за него садиться, вот, там 2-3 недели не могу к нему подступиться, мне лень. Вот, а по факту это была не лень, а сопротивление, сесть и признаться себе во всем, о себе. И я, ну, знаю теорию маленьких шагов, и я просто даю себе. Сейчас мне это очень, очень сильно помогло проходить программу, потому что у меня было не только на четвертом шаге, на девятом, на десятом было сопротивление. И я такая вспоминаю себе и говорю: слушай, напиши одну строчку, пофигу. Тебе не нужно писать весь шаг или там что-то еще. Просто сядь и напиши одну строчку. Например, там в четвертом шаге возьми, напиши там, какой ущерб ты принесла себе. Этого достаточно. Ну, то есть напиши одну строчку. Или там, не знаю, в десятом шаге ответь не на все вопросы по десятому шагу, там у тебя список из 20, не знаю, ответь на один сегодня, ответь, пожалуйста, на один вопрос. Это же несложно. Ну, и я такой, ну да, это несложно. И вот это реально мне помогает. Потому что я там перфекционист, отличница, с двумя красными дипломами и на работе, типа, вперед всех и так далее. И, ну, сейчас уже как бы это не так, да, то есть я это уже принимаю, и, но я к тому, что и в программе это тоже проявилось. То есть, а как же, вот если я не напишу по 10-му шагу все там 15 вопросов, значит, я его не прошла сегодня. Но нет, на самом деле нет, не так. У каждого свой уровень, у каждого свое понимание, и у меня тоже, и важно просто, мне это важно принимать. Вот. И, ну и последнее, наверное, такое из инсайтов, это то, что про чувство вины. Это, наверное, самое тотальное и сложное. Это чувство вины и стыда, которое я в себе нахожу. И теперь я нахожу, откуда ноги растут. И каждый раз, когда оно проявляется, я наконец-то вижу это, я чувствую, я понимаю, и я могу возместить ущерб себе. Я могу возместить ущерб
Лера, прошу
вещам.
прощения, 30 минут прошло.
А я как раз вот заканчиваю, да,
Хорошо.
прям я была на последней фразе, видимо, идеально. Вот. И, ну вот, я понимаю, что если я возмещаю ущерб человеку, а человек на это не реагирует, это его выбор. Я ни в чем не виновата. То есть я все, что могла, я сделала, и мои прописанные внутренние и внешние границы в программе помогают мне быстрее отпустить ситуацию. Вот. Спасибо большое, что послушали.
Лера, спасибо большое за опыт, за спикерскую.
Спасибо.
Сейчас спасибо тебе. Сейчас можно задавать вопросы, либо написать в чате, и я их зачитаю, либо поставить единичку или плюсик, и можно будет задать вопрос голосом. Спасибо.
Оля, независимая, у меня такой вопрос. Сколько прошло времени с того момента, когда вот появились первые звоночки о том, что нужно что-то менять, что идет что-то не так, и до сегодняшнего дня? Спасибо.
Спасибо за вопрос. У меня прошел, конечно, достаточно долгий путь, потому что вначале я вообще этого не замечала, что у меня идет что-то не так. Ну и вот, как я сказала, получается, в 2017 году я впервые поняла, и вот, ну вот сейчас, когда у меня все изменилось, получается, прошло 4 года. Надеюсь, я ответила. Единственное, что я понимаю, что у всех разный путь, у всех разный опыт. И у кого-то быстрее, у кого-то дольше. Вот у меня заняло это 4 года, но я все еще продолжаю выздоравливать. Я понимаю, что я не прям, не, ну, как, мы не можем, наверное, до конца, я не могу, наверное, выздороветь, то все равно что-то проявляется еще пока.
Я вижу, что еще участники печатают. Если у кого-то есть вопросы, то прошу писать в чате или записываться в чат.
А, да, я вижу вопрос про как разрешилась ситуация с мамой. Ну да, я могу поделиться. Вообще это интересно. За этим наблюдать. Я замечала, что чем больше я впадала в созависимость с мамой и чем больше пыталась там что-то решать, тем больше как будто бы она в этом проявлялась. То есть вот первое время, это когда только было там 17-18 год, это было прямо очень жестко. То есть я постоянно звонила, проверяла ее, что там происходит. Я, ну, знаю ее голос на 1000%, знаю, когда он меняется, я знаю, что она там пила, выпила. Ну, естественно, как все алкоголики, она обманывала, говорила, что она не пила и все такое. Вот, но это был очень тяжелый период, и я постоянно плакала, и не знала, что делать. Вот. А потом, когда я начала работать со своей созависимостью, и когда я отпускала ситуацию, первое время у меня получалось это ненадолго, ну, на какой-то период времени, я понимала, что и она как будто, то есть вот прям были такие моменты, что я такая вот там что-то проговорила или там с кем-то занималась, и у меня такое вот внутреннее освобождение происходило, меня отпускало, и тут же там мама звонила в трезвом виде, и там, ну, или что-то там такое хорошее происходило, вот. Потом, конечно, там повторялось, вот. А потом, вот, я не знаю, в этом году, мне кажется, что это не совпадение, да, то есть это... Я более глубоко уже пошла в работу над собой и в программу, и... Да, она где-то что-то там бывает, выпивает, я замечаю, но у нее нет запоев, у нее нету вот этого вот какой-то позвонить мне и сказать, что мне плохо. Она никогда не говорила там «спасай меня» или «что-то делай», но вот этот сам формат позвонить и рассказать, как у нее все плохо, и что я, ну, как бы я автоматически, у меня включалась реакция, что нужно что-то делать. Она перестала это делать, вот, и даже наши встречи, то есть мы встречаемся, там, я иногда езжу домой, там, на неделю в гости, и раньше это было очень тяжело, то есть у нее были постоянные, ну, на почве, как бы, она, когда я приезжала, она знает, что я не люблю все это, она старалась держать трезвость, но когда это произошло, там, условно, неделю назад, а у нее все вот эти злости проявлялась, манипуляция, вот это вот все. И это было очень тяжело находиться рядом. То сейчас я заметила, что за счет того, что она как-то дольше держит трезвость и, ну, как-то редко срывается, и мы стали более спокойно общаться друг с другом. Вот. И... Но у нас просто есть такой момент, когда она уезжает к родной маме, к моей бабушке. Вот сейчас она живет там, все происходит как бы более спокойно. Когда она возвращается там, где она живет, у нее чаще происходят срывы. Вот. Ну вот она поедет зимой, я посмотрю, как будет. Ну, пока даже уже вот тот момент, когда она жила у бабушки, она уже сильно изменилась и по-другому себя вела, и я понимаю, что я при этом для этого ничего не делала. То есть я работала над собой. И мне сейчас сильно легче, и я в первую очередь забочусь о себе и о своем состоянии. Надеюсь, я ответила на вопрос. Так, проявляется ли чувство вины? Если да, как ты с ним работаешь? Да, чувство вины проявляется очень часто. Сейчас реже, но это одна из моих вот таких вот моментов, над которыми я больше всего работаю. Есть, ну, несколько инструментов, и которые мне психолог дала, и которые мне программа дала. В первую очередь это, если, ну, как бы проанализировать, действительно ли я что-то сделала. Ну, то есть, допустим, я не знаю, там, я на человека накричала, или я там, не знаю, ну, там, что-то не то сделала, реально вот по факту, то есть вот фактическое, было ли какое-то действие, которое кому-то принесло ущерб. Если это было, то я, ну, как бы прошу прощения, да, то есть возмещаю ущерб. Вот. Если это касается только меня самой, то есть я никому не навредила, а вот просто я сижу там и сама начинаю сама себя винить, то я понимаю, что это включается моя созависимость, и здесь мне помогает несколько инструментов. Это просто «я ни в чем не виновата», ну, то есть это фраза, которая меня спасает очень часто, «я ни в чем не виновата», вот, что я могу с этим сделать. Вот, плюс это, ну, это как бы работа такая не всегда в моменте, то есть в моменте я могу только взять паузу, вот это больше всего мне помогает, то, о чем я говорила, взять паузу и посмотреть на ситуацию там через 2-3 часа или на следующий день уже со свежей головой. И очень часто я вижу, что я излишне там где-то на себя накручиваю. Если это не помогает, то это я понимаю, что это какая-то моя более глубокая проблема, засевшая там из детства, из-за того, что я там просто считаю себя чего-то недостойной и недостаточно хорошей для чего-то. И здесь скорее нужно мне работать с моей самооценкой. Вот, потому что из-за низкой моей самооценки, как вот в моделях есть, да, и проявляется это чувство вины, потому что я вот здесь где-то не заслужила, была где-то недостойна или что-то еще там, то, что крутится в моей голове по списку. Вот, постоянная работа по шагам, постоянная работа индивидуальная, групповая, и постоянное поддерживание себя. То есть, если я нахожусь в какой-то дичайшей усталости или там заработалась на работе, то в первую очередь это позаботиться о себе, отдохнуть, там, покушать, если я голодная, побаловать себя чем-то приятным и в спокойном состоянии уже работать дальше над своей самооценкой. Надеюсь, ответила. Так. Удалось ли снизить зависимость от работы? Это хороший вопрос. В целом, да. Да, в целом, да. Но помогло мне в первую очередь именно расставление границ с самой собой. То есть я понимаю, что я очень люблю работать, и я действительно погружаюсь очень сильно в работу, но какое-то количество часов — это хорошо, ну, потому что я так самореализовываюсь, я так зарабатываю денежку, я так проявляюсь в мире, и это хорошо. Но когда это переходит в пределы разумного, там больше 10 часов в день и по выходным и так далее, то есть это уже не по-здоровому. И мне помогают расставленные мной границы с работодателем и в том, что я работаю 5-2, с 10 до 7. Но, опять же, границы гибкие. То есть, если, допустим, у меня работа проектная, если проект касается выходных, то мы просто договариваемся. Окей, я работаю выходной, но я беру выходной там другой день, в будни. Окей, если у нас сегодня что-то горит и нужно поработать пару лишних часов, окей, завтра я работаю на пару часов меньше. Ну, то есть... Изначально я себе ставлю эти границы, что вот я работаю со стальки-то до стальки-то. Я стараюсь делать свою жизнь более интересной, то есть я хожу на тренировки, встречаюсь с друзьями, я планирую себе что-то, чтобы, прошу прощения, чтобы в моей жизни была не только работа, потому что, ну, работа, да, она действительно интересная в какой-то степени, и я могу там работать круглосуточно, ну, хотя сейчас уже нет, вот, и я просто понимаю, что я смотрю на нее вот как во время паузы из банки выхожу и понимаю, что это не вся моя жизнь, моя жизнь в построении каких-то близких отношений с друзьями, там, с близкими, и ну, моя жизнь, она более интересная, более многогранная, мне много чего хочется попробовать и успеть, и если я не буду этим заниматься, то моя жизнь вся пройдет в работе. Вот, и вы знаете, тоже, наверное, такое достижение, как бы все до этого, все мои начальники и клиенты притягивались мне по созависимому, то есть я сама находилась часто в состоянии жертвы, и как будто бы подсознательно притягивала себе каких-то жестких и сложных людей. И вот последний раз, когда в апреле этого года я искала работу, в марте-апреле, и вот в мае я вышла на новую работу после 2 лет работы на себя, мне притянулся очень здоровый человек. И я думаю, что это в том числе мое достижение. И как бы когда я захотела, когда я поставила внутри себя эти границы, что я хочу работать с классным человеком, с осознанным, я написала даже какой-то портрет человека. И очень часто, когда мы там чуть-чуть там подзадержались, она такая: «Так, вот, Лера, у тебя закончился рабочий день, иди отдыхай». Вот, и вот это мне очень помогает. Надеюсь, я ответила на вопрос. Следующий. Ушел ли страх от отсутствия отношений? И появились ли, если такая цель, отношения, которые вы бы считали здоровыми с мужчиной? Страх ушел однозначно. Я помню даже, я не помню, где это, в какой момент, на каком шаге это было. Есть такой инструмент, когда есть какая-то ситуация, вот для меня она вот типа жизненно важная, вот, ну пипец, вот мне надо сейчас прям принять решение всей моей жизни. Есть такой инструмент принять, что первое, этого никогда у меня не будет, и это будет у меня там точно в самом лучшем виде. И вот это нужно прожить. То есть вот сначала типа нужно сесть и такое все. У меня никогда, например, и вот, например, здесь мы как раз отношения прорабатывали. Все, ну вот все, никогда в жизни у меня не будет отношений, ни одного мужика, ну вот просто все, вот что я буду делать? Вот, понять вот эти чувства. И потом наоборот. Все, у меня будет самый лучший мужчина в моей жизни, а готова ли я к этому, а что, какие чувства у меня это вызывает. Ну и вот это вот все в своей голове тоже прожить. Вот этот инструмент очень помогает мне. И плюс ощущение наполненности моей жизни. То, что помимо мужчины и работы есть еще что-то. Я там... Ну, есть друзья, есть близкие, есть мои какие-то личные цели, есть желание чем-то делиться с миром. Ну, то есть там помимо основной работы я там занимаюсь астрологией, мне очень нравится помогать людям. Я в этом нашла... Ну, то есть когда не все не крутится вокруг отношений, а когда много разного есть в жизни, мне это помогает. И, но при этом, конечно, есть цель их когда-нибудь создать, просто я не ставлю себе какие-то временные рамки. Я знаю, что у меня очень сильно изменилось отношение к мужчинам, потому что раньше у меня было очень потребительское отношение, и раньше я думала, что они ничего не могут мне дать, я их обесценивала, искала только секс, там, думала, что ну что там, как бы, вот, из-за, возможно, каких-то своих там прошлого опыта и там истории с семьей и так далее, ну, то, что отец рано ушел, там, мало участвовал в моей жизни, у меня было какое-то такое вот восприятие мужчин, но потом, когда, ну, вот весь мой вот этот 4-летний опыт, там, с 17-го года, когда я узнавала новое, по-другому на все смотрела, я поняла, что я начала вдруг вокруг замечать счастливые пары. Я начала замечать счастливых девушек, здоровые отношения у своих друзей, близких друзей. Ну, то есть, когда начало поменяться мое окружение, и я просто приняла этот факт, что это есть, и это бывает. Есть здоровые отношения, есть здоровые люди, есть, и в них не бывает легко, там, отношения — это тоже работа, и, но когда люди в этом заинтересованы, то у них все получается. И сейчас, на данный момент, у меня отношений нет, но я понимаю, что я... Ну, я никогда не могу быть к ним готова и одновременно не готова. То есть я понимаю, что у меня сейчас вот прям нету цели, что вот прям завтра там, мне нужен мужчина. Но если он появится, я понимаю, что, ну, значит, время шло, значит, я буду сейчас работать над отношениями. Пока этого нет, я работаю над всеми другими сферами своей жизни. Вот. Надеюсь, ответила на вопрос.
Лера, спасибо. Если еще есть вопросы, можно писать в чате или задавать голосом. Спасибо.
Я, наверное, добавлю. Может быть, чуть-чуть немножко не, как сказать, не договорила про последний вопрос. У меня есть друг в другой стране. Вот. Я не могу назвать это отношениями, но самое забавное, что мне это помогает некоторые моментики прорабатывать. То есть вот когда я зашла в программу, я вот это все узнала, я начала видеть свою созависимость, даже, кажется, вот в не особо-то это отношениями можно назвать, в общении с мужчиной на расстоянии. И даже уже в этом я вижу прогресс. Ну, то есть раньше я начинала его там что-то лечить, что-то ему там навязывать, что-то ему там, короче, ты должен вот это, ты должен вот это. Вот, хотя мы как бы, ну, просто общаемся. И, ну, вот некоторое вот это общение, оно мне тоже помогает увидеть свои модели созависимые с ним и, ну, как-то прокачиваться, наверное, в отношениях с мужчинами, даже хотя бы так, на расстоянии. Пока, может быть, если кто-то еще пишет вопрос, я просто в целом так еще хочу сказать, что я очень благодарна программе, своему спонсору и доверенным лицам, с которыми я познакомилась на живой группе. Ну и вот моему бесплатному психологу, который в свое время сыграл очень большую роль. Ну и вообще я понимаю, что все это в момент, когда я приняла решение, что я больше так не хочу, высшая сила все это привела в мою жизнь. Наверное, это самое важное внутреннее решение меняться, потому что я чувствую, что именно на этом желании меняться везде я и выезжаю. Ну то есть... Я понимаю, что я в любой момент могла там сорваться, бросить, там, сопротивляться, но просто мой вот этот внутренний интерес, любопытство, а как бы, что можно по-другому, ну, то есть, а можно жить по-другому, можно по-другому общаться, можно по-другому, и есть примеры людей, которые это делают, и есть все эти люди, вот они рядом, и в программе, и не только, и можно так же, вот. И вот это желание, оно помогает мне двигаться.
Лера, спасибо. Я не вижу больше пока вопросов. Спикер сказал, что можно быть до часа. Может быть, тогда после закрытия собрания можно будет еще задать какие-то вопросы или написать спикеру. А сейчас тогда предлагаю закрывать собрание.